ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 श्रीमद् भागवतम песня 7 глава 3 Хираньякашипу решает стать бессмертным. Текст 12. Ити шушрумани бандхам,
ити шушрумани бандхам,
тапах парамам астхита,
тапах парамам астхита,
видхатсванантарам юктам,
видхатсванантарам юктам,
своям трибуванешварам,
своям трибуванешварам,
ити шушруманир бандхам,
ити шушруманир бандхам,
тапах парамам астхита,
тапах парамам астхита,
Видхатсванантарам юктам,
Видхатсванантарам юктам,
своям трибуванешвара,
своям трибуванешвара.
Перевод. О владыка, нам доподлинно известно, что Хираньякашипу подвергает себя суровой аскезе с намерением занять твой пост. Ты повелитель трех миров. Пожалуйста, без промедления, сделай то, что считаешь необходимым. Комментарий Шрилы Прабхупады. В материальном мире слуга всегда стремится занять место господина, несмотря на то, что хозяин заботится о нем. История знает немало тому примеров. Так в Индии в эпоху мусульманского владычества многие слуги, идя на любые хитрости и даже преступления, занимали места своих хозяев. Из книг, написанных последователями Господа Чайтаньи, мы знаем, что у одного крупного землевладельца Субудхирая был слуга, мальчик-мусульманин. Разумеется, Рай относился к этому мальчику как к собственному ребенку. И иногда, если тот что-то крал, наказывал его ударом палки. От этих наказаний на спине мальчика осталась отметина. Позже, когда мальчик вырос и коварным способом стал Хусейном Шахом, Навабом или правителем Бенгалии, его жена однажды спросила, откуда у него на спине отметина. Наваб ответил, что в детстве он был слугой Субудхирая, и тот наказывал его за разные проступки. Услышав это, жена Наваба очень разгневалась и потребовала, чтобы он убил Субудхирая. Хусейн Шах, помня, сколько хорошего сделал для него Субудхирай, отказался его убить. Но когда жена сказала, что он, по крайней мере, должен обратить Субудхирая в мусульманина, Наваб с ней согласился. Он побрызгал водой из своего кувшина на Субудхирая и объявил его мусульманином. Так бы то ни было. Суть в том, что когда-то Наваб был всего лишь слугой Субудхирая, но потом ему удалось захватить пост верховного правителя Бенгалии. Таков материальный мир. Каждый всячески стремится быть господином, хотя сам при этом всегда остается слугой своих чувств. Обусловленная душа целиком подчинена материальным чувствам и тем не менее пытается повелевать Вселенной. Яркий тому пример – демон Хираньякашипу, и полубоги сообщили Брахме о его намерениях. Ом агьян тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурмиритам ина тасмай шри гуряве намаха шри чайтанья мановиштам стапитам ня бутале своям рупакада махьям дадрати свападантикам Ванча калпата рубляща, крипасим рубляяча, патита нарабава нигью, вайшнавекью, наму намаха. Яши Кришна Чайтанья, Прабу Нитянанда, Шри Адвайта Гадхара, Шри Васади Гаура Бхакта Бринда, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намо Вишну Падая Кришна Пришитая Бадрилища Мати Пути Веданта Слами Накинены Намасте Сарасвати Деви Гуру Ваны Причари Нигра Вишайшая Шамиваги Пашчати Адеши Тарина Ити Шушрума Нирбанхам Тапах Парамам Астхитах Видхатсванантарам Юктам Своям Три Гуванешвара О владыка, нам доподлинно известно, что Хиранья-Кашипу подвергает себя суровой аскезе с намерением занять твой пост. Ты повелитель трех миров. Пожалуйста, без промедления, сделай то, что считаешь необходимым. Итак, это третья глава седьмой песни Шримад-Бхагаватам. Глава называется «Хиранья-Кашипу решает стать бессмертным». И это обращение полубогов к Брахме. Когда Хиранья-Кашипу предал земле тело своего брата Хираньякши и произнес над ним такую клятвенную речь, что он уничтожит убийцу своего брата, вот он решил серьезно взяться за дело. Как человек решительный, который не бросает слов на ветер, Хиранья-Кашипу решил хорошо к этому делу подготовиться. Бросить вызов своему Богу – это дело очень серьезное, требует подготовки. И Хиранья-Кашипу знал, что источником всякой силы в этом мире является аскеза. Поэтому он в этом плане последовал традиции. И аскеза означает добровольное ограничение своего чувственного наслаждения, поклонение какой-то высшей личности и желание задобрить эту высшую личность своей аскезой, вот, с тем, чтобы потом обратиться к этой личности за благословениями определенными. И вот Хиранья-Кашипу выбрал в качестве объекта своего поклонения Брахму, Творца Вселенной, могущественную личность. И он подумал, что Брахма — это как раз тот, чье благословение ему нужно. И придя в определенное место, он встал в определенную позу, асану, это называется Махавира. Махавира означает «великий герой». То есть буквально говорится, что он стоял на кончиках пальцев ног, как балерина, знаете. Попробуйте так постоять. Думаю, что больше 2 секунд не удастся. Хиранья-Кашипу долго тренировался, он встал в эту позу Махавира, встал на кончики пальцев, руки поднял к небу, вот, и стал совершать определенную аскезу, он стал дышать определенным образом, вот, полностью все свои чувства вобрал внутрь. Вот, и он обращался с внутренней просьбой к Брахме. И вот эта вот его аскеза, она была настолько сильной, что полубоги заволновались. Они увидели, что этот человек, если он обретет какое-то серьезное благословение, то он станет источником больших проблем. И видя, что его так просто не собьешь с этого пути, это не тот вариант, когда Индра там подсылал какую-нибудь небесную апсару, какому-нибудь такому йогу. Здесь было очевидно, что с Хиранья-Кашипу этот номер не пройдет. То есть его решимость была такова, что все сразу поняли, что за дело он взялся крайне серьезно. Здесь нужны какие-то тоже очень серьезные меры, иначе никак. И поэтому полубоги отправились к Брахме, Творцу Вселенной. Здесь его называют Трибуванешвара, повелитель трех миров, он творец их. И они к нему тут обращаются и говорят, что нам доподлинно известно, что Хиранья-Кашипу совершает свою аскезу с тем, чтобы свергнуть тебя, занять твой пост. Вот. И ты, пожалуйста, сделай то, что считаешь нужным, исходя из сложившихся обстоятельств. То есть интересная такая у них просьба. С одной стороны, ясно, что они хотят, но они так очень вежливо, ненавязчиво намекают на то, что неплохо бы этого Хиранья-Кашипу в расход куда-нибудь пустить. Вот. Но поступай как знаешь, мы тебе тут доложили. Вот. То есть полубоги, они очень такие наблюдательные, они все видят, все знают. Солнце, луна, фактически это такие сверхчувственные существа, полубоги. Они являются частями вселенской формы Бога. Они управляют этим миром, и поэтому они должны знать, что здесь где происходит. Вот, поэтому они прекрасно знают все про нас, кто мы такие, что мы тут делаем, вот, о нашей мотивации им все известно. Вот, если тут какое-то даже у нас какие-нибудь спецслужбы все про нас знают, то уж полубоги тем более все знают. Вот, и они сообщают Брахме о своих волнениях, беспокойствах, вот, что предвидятся большие, так сказать, сложности в связи с этим. И комментарий, Шрила Прабхупада комментарий дает такую идею о том, что живые существа в этом мире одержимы стремлением занять какое-то высокое положение, забраться наверх хочется каждому. И он приводит даже эту историю про этого Наваба Хусейн Шаха, который был когда-то в молодости просто слугой крупного замендара, землевладельца Субудхирая. Вот. И, так сказать, что-то как-то где-то там он, видимо, вел себя не всегда идеальным образом, и этот Субудхирая его так воспитывал. Вот. У него отметины на спине остались, и жена его решила сказать, что теперь нужно некую сатисфакцию получить за это, и вот как-то его там, если не убить, то хотя бы там веру у него отобрать, потому что Субудхирай был преданным, он был, так сказать, последователем вед, и его тут решили, значит, вот таким вот образом интересным наказать. Побрызгали ему на голову водички из какого-то там кувшина и сказали, что теперь ты отныне мусульманин. Все. Такое ему наказание было придумано. Но Прабхупада приводит этот пример в качестве того, что все здесь неудержимо рвутся наверх. Осознанно, неосознанно, кто-то делает карьеру, кто-то не делает карьеру, но так или иначе люди пытаются повелевать. Повелевать можно только находясь наверху. Если вы находитесь там внизу, в положении таком, скажем, не привилегированно, вы не можете ничем повелевать. Вот, то есть для того, чтобы вот эту вот свою власть осуществить, нужно как-то вот под себя подмять других людей, по их головам там как-то подняться наверх и вот сверху осуществлять свою власть. Таков закон. Мы знаем, что есть такая пословица: плох тот солдат, который не хочет быть генералом. Что плохого в том, чтобы быть солдатом? Нет. Ты должен стать генералом. Сержантом, потом еще там кем-то там и так далее, потом уже, так сказать, из рядового состава перейти в офицерский, и, так сказать, звезды с небес падают на погоны, и ты растешь, 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 и в конце концов становишься генералом, вот, или там каким-то адмиралом во флоте. Вот, то есть смысл в том, что живое существо хочет быть Ишварой, повелителем. И это как раз и рождает такую нездоровую конкуренцию в отношениях в этом материальном мире. И как раз это стремление живого существа к такому неестественному положению Ишвар, именно оно является причиной падения, срывов, всяких там общественных скандалов, всяких там развенчаний и прочих-прочих разных вещей. То есть это происходит вследствие того, что живое существо пытается занять неестественное положение. Наше положение – положение слуги. Если вы слуга, куда вы можете упасть вообще? Как слуга может упасть вообще? Ему некуда падать, потому что он в самом нижнем положении. Но если он принимает это как свое естественное состояние и служит, кому он должен служить, то, как это ни странно, вот это вот положение слуги, то есть нижайшего из всех – делает его возвышенной личностью. Вот такой парадокс. Что положение слуги, того, кто не пытается там куда-то во власть прорваться, вот, и не пытается наслаждаться, вот это положение кажется самым надежным, именно оно квалифицирует его как возвышенного, по своему сознанию возвышенного. Потому что дух служения это как раз и есть естественное назначение живого существа. Дживера Сарупа Хая Кришны Ранитья Даса. Каждое живое существо по своей природе вечный слуга Кришны. Таково, так сказать, заключение священных писаний. Но вот материальный мир, он не позволяет живому существу с этой идеей смириться. И поэтому живое существо пытается по служебной лестнице, по карьерной лестнице, так или иначе, по чьим-то головам, пытается пробраться наверх. Какое-то время, ну там, так сказать, поиграв эту звездную болезнь, поиграв немножко в Бога, рано или поздно дисквалифицируется. Мы видим, что практически нет таких людей, которые, прорвавшись во власть, не начали превращаться там в непонятно во что. То есть соблазны власти, они настолько сильны, что когда у человека появляется доступ к деньгам, к другим, скажем, людям, что он, они у него, так сказать, в подчинении находятся. Это очень легко кружит голову человеку. И эта власть настолько развращает человека, что сначала как бы потихонечку он начинает уже, так сказать, реально думать, что он тут вообще пуп земли, владыка мира там, и так далее. Такие у него уже амбиции начинают развиваться. И вот это как раз то, что подрывает саму как бы основу нашего существования, потому что мы слуги. И когда человек становится вот таким вот, скажем, господином, и можно быть господином в духе служения, как служение выполнять, но когда человек становится господином и забывает, что он слуга по сути, вот тогда фактически он ходит по краю, то есть его положение становится очень и очень ненадежным, и он становится очень легко жертвой этого как бы падения. И это падение сначала происходит внутри, то есть человек сначала внутри становится таким, скажем, негодяем. Он это все прекрасно понимает, он старается это тщательно скрывать. Вот. И для того, чтобы это скрыть, он пытается создать себе внешнюю репутацию. Это то, что называется у нас вот таким вот пиаром, да, мощным. Вот. То есть он участвует в каких-то там разных благотворительных мероприятиях, там играет из себя всяческими способами там, какого-то великого слугу или кого-то еще. Вот он, кажется, по видимости, заботится о том, о сём. Мы знаем, так сказать, все эти расхожие фразы там, мэров, губернаторов, о том, о сём, что социальная программа имени того-то, имени того-то, там, храм строит тот-то там, или еще что-то, так сказать, очень ненавязчиво, занимаясь такой показной благотворительностью, всякими разными вещами, какими-то социальными программами и прочими вещами, люди как бы на самом деле пытаются себя. Вот так вот. Что когда человек пытается показать, что он хороший, это первый признак того, что он не очень хороший. Потому что хорошему человеку ему нет нужды себя рекламировать так сильно. То есть, когда человек вешает, так сказать, прибивает над своей головой нимб этот искусственный, вот, или крылышки себе там подрисовывает за спиной, это первый признак того, что внутри начались какие-то очень негативные процессы. Понимаете? Вот, как сказано в древней книге Дао Дэ Цзин, тот, кто сам себя выставляет на свет, не блестит. Понимаете? Это неестественно. То есть, когда мы видим, что кто-то активно раздувает шумиху по поводу своей собственной персоны, какой он там замечательный, благотворительный, как он там любит детей, народ и все прочее, это первый признак этой внутреннего разложения, внутренней коррупции. То есть, человек не дурак, он прекрасно понимает, он видит, кто он такой. И он думает, может, и другие видят, поэтому нужно показать, что я хороший, создать некий образ такого ангела, да? Вот. И человек активно начинает заниматься такой, ну, саморекламой, таким вот пиаром. И всякие эти имиджмейкеры, они помогают ему в этом деле, ему создается образ некий, да. Вот. Он начинает всякие там ходки в народ, там, туда-сюда, вот, и прочие такие вещи. Вот. И в конце концов, вот эта вот внутренняя деградация, она постепенно уже переходит на неконтролируемый внешний уровень. До поры до времени ему удается скрывать свою эту внутреннюю гниль. В конце концов, какая-то там капелька просочилась наружу, одна, вторая. Вот, и тут же, так сказать, находятся доброжелатели, которые все это раздувают. Вот, и у человека появляется такой уже скандальный ореол. Вот, и в конце концов, это приводит уже к падению. Люди начинают разочаровываться, понимают, что святой вовсе не святой. Вот, то есть, таким образом, стремление наверх, как это ни странно, приводит живое существо вниз. Падению на самое дно жизни. Что и сказано в Библии, тот, те, кто хотели быть первыми, станут последними. Тот закон материального мира. Вот. Но, когда живое существо не пытается играть вот эти вот очень опасные игры, вот, и не пытается залезть на высоту, потому что на высоте голова, ой-ля-ля, может закрутиться, вот, если человек занимает свое естественное, нормальное положение слуги, ему не угрожает никакое падение. Никакое падение. Куда он может пасть? Он даст и даст, он удаст. То есть он слуга, слуги, слуга. Куда он может пасть? И даже если что-то с ним такое произошло, все поняли, ну, он просто слуга, что он, кто он такой, собственно говоря. Ничего, никуда пасть он, собственно говоря, не может. Вот. И это делает жизнь человека очень спокойной. Даже если по его судьбе, так или иначе, сам Господь возводит его в какое-то возвышенное положение, кого бы то ни было, царя, там, не знаю, президента, лидера, там, гуру там какого-то, начальника, неважно кого. То есть любого человека, которому выражают почтение, что он занимает высокое положение в иерархии. Куда должен быть начальник? В конце концов, все будут рядовыми, ну на кого же мы будем равняться? Какие-то начальники должны быть. Но самой главной страховкой для человека, который по судьбе получил высокое властное положение, является дух служения. Если человек, находясь даже в самом высоком положении, продолжает помнить, что он слуга других людей, слуга преданных, слуга Бога, тогда он, даже занимая это высокое положение, он не пытается этим наслаждаться. Он принимает то, что ему полагается, да, он вынужден принимать почтение от учеников, от последователей того, но внутренне у него очень крепкий стержень слуги. И хотя это как бы соблазн всегда, мы знаем, что в обществе преданных тоже бывают такие всякие разные сложности, что не все выдерживают это вот испытание медными трубами, испытание властью, положением, бывает такое, но это не удивительно. Это не удивительно. Это скорее, пожалуй, может быть, естественная тенденция для материального мира, что люди, так сказать, лезут наверх и падают оттуда. Сверху упасть легко, понятное дело, потому что высота есть высота, она кружит голову. Вот. И если человек заболел этой звездной болезнью, вот, прорвался, так сказать, в эти круги высшей элиты, вот, то мы знаем, что оттуда люди часто очень падают с большим позором. Вот. И в нынешний век такой вот информации очень быстро все это распространяется, кто, что, чего, что он там украл, или, так сказать, каков его моральный облик, очень быстро мы все узнаем, что там с кем произошло. Вот. То есть это положение, оно является очень рискованным для живого существа. Поэтому, хотя оно неизбежно для людей с определенными, так сказать, с определенной, может быть, их кармой, плюс Кришна использует их карму в преданном служении, с людям полагается быть какими-то лидерами. Вот это совершенно необходимо для других людей, потому что люди ищут лидеров, они ищут генералов, кто тут у нас генерал, кто нас защитит, за кем нужно идти. Это нормальная социальная роль, вдохновляющая других, но для тех людей, кто играет эту роль, совершенно важно понять, что единственной, так сказать, страховкой, дающей им безопасность, является внутренний дух служения. Внутреннего духа служения нет, это обозначает, считайте, когда он упадет. Все. Это неизбежно. Это неизбежно. Потому что живое существо по своей природе не является наслаждающим, оно является слугой. Слугой. То есть оно должно находиться в таком естественном положении слуги у стоп. То есть мы часто слышим об этих всех вещах. Лотосные стопы духовного учителя, лотосные стопы Кришны, того, другого, поклонение лотосным стопам, следовать по стопам, там, принять пыль со стоп. Что это за такие термины, что за такие слова? То есть это слова понятные и принятные только людям с сознанием слуги. Люди с сознанием господина, их эти слова все бесят. Следовать под чьи-то там стопам, склоняться к стопам, там, служить стопам, медитировать на стопы, их аж мандраж берет. Все, они не могут этого. Потому что этот вот дух наслаждения, он не позволяет им ни к чьим стопам склониться, понимаете? Быть пылинкой у стоп. Это такие как бы аллегории, которые понятны только людям с таким глубоко вайшнавским сознанием, которые реально в своей жизни реализовали этот принцип и положение слуги. И они полностью счастливы положением слуги. Они не хотят ничего другого. И даже если их, так сказать, по их судьбе и по воле Кришны продвинули куда-то там наверх, вот, они остаются в этом положении только в том случае, если они продолжают оставаться смиренными слугами. Только человек пытается наслаждаться всей этой славой, всеми этими какими-то там подношениями, подарками, все. Это обозначает, что человек уже встал на путь деградации. Сначала как бы очень тонко все это, скажем, внутри происходит. Вот, если человек вовремя не спохватится и опять внутри не примет эту позицию слуги, вот, велика вероятность того, что вот это вот как бы его сначала тонкое падение, внутреннее, пока никому не видное, оно потом перейдет в такое уже более очевидное, и в какой-то момент все просто увидит, как человек там, бум, лицом в грязь, что называется, упал. И это очень неприятно и некрасиво. Вот, поэтому вот эта вот тенденция такая маниакальная, пробиться наверх, стать наслаждающимся, всем управлять, быть Ишварой и Пурушей, вот эта опасная игра, в этом материальном мире, потому что никто в этом мире не является великим, кроме Бога. Для Бога это возвышенное положение, оно, так сказать, его онтологическое, естественное, изначальное, для него совершенно естественное. Но для живого существа вот этим вот естественным состоянием является быть устоп, то есть быть слугой, быть слугой. И вот это понимание является, скажем, самой сутью всей вайшнавской культуры, всей вайшнавской философии. Что бы ты ни делал, в каком положении ты ни находился, всегда оставайся слугой. И это самое надежное, и это самое престижное. Но вот эта вот идеология материального мира, что ты достиг успеха только если ты пробрался наверх и стал там каким-то, да, крутым звездным, вот эта вот философия материального мира, она как раз и подрывает само вот это вот вайшнавское сознание. И люди понимают. Каждый рассказывал эту ситуацию, что как-то один преданный распространил книги Прабхупады какому-то начальнику большому, какой-то завод или какая-то фирма, не знаю что, вот, распространил ему книги, и потом через какое-то время пришел к нему и спросил, как у вас дела, как у вас прогресс, что вы, как вы читаете, так сказать, в духовном плане. Тот так вздохнул, говорит, плохи дела. Говорит, раньше я был господин начальник, вот, а теперь я слуга, слуги, там непонятно где, так сказать, даса, слуга, слуги. Вот, говорит, очень трудно, вот, потому что материальные отношения, они как бы не поддерживают этого. То есть материальный мир, он как бы совсем в другом настрое, совсем в другом духе действует. Вот, поэтому стать вайшнавом обозначает вот эту вот как бы полную революцию в сердце совершить и действительно стать слугой, то есть всегда готовым служить. Когда человек становится слугой, он становится практически бесконфликтным, потому что все конфликты, все сложности, они рождаются из духа наслаждения. Кто-то что-то там решил, все, я решил, так будет по-моему, все будете писать под мою дудку, я так решил, то есть я начальник, да? Нравится вам, не нравится, я так решил. Вот, и теперь любой, кто мне становится на пути поперек дороги, вот теперь у меня с ним возникает конфликт. То есть, если мы проанализируем любой конфликт, он рождается из духа наслаждения, из духа вот этого господства, превосходства, что мое слово должно стать последним, окончательным и так далее. Вот, то есть, вот это самая главная проблема сознания обусловленной души. Почему живое существо оказывается в материальном мире? Почему оно падает? Патита становится. Почему оно патита становится? Дух наслаждения. Все. Хочу быть как Бог или выше Бога. Все. Вот и все. Никакой другой причины нет. Причиной падения является желание возвыситься в таком неестественном состоянии. Но способ возвыситься в материальном мире — это стать слугой. Это такой парадокс. Когда я становлюсь слугой, это и квалифицирует меня как возвышенную личность. Если я пытаюсь наслаждаться, это обозначает, что падение не за горами уже. И вот это понимание является основой преданного служения. То есть, кроме философского понимания, что, где, как, там Банха Гьяна, где там Шива, где там Брахма, где там все эти гуны, там, где какие планеты, кроме вот этого всего понимания, как тут устроены все эти элементы и прочее, самое главное — это понять все-таки свое положение. Где я? Где я? Не только на какой планете, я в какой семье, а какая у меня карма, какими гунами я обусловлен, а кто я по сути? Кто я по сути? И когда живое существо общается с великими душами, значит, те, кто пребывает в духе служения, когда общаясь с ними, мы вдруг поймем, что этот человек велик именно потому, что он великий слуга. Вот и все. Он великий слуга. Учитель, кто неважно кто, он слуга своих учеников, учитель. Президент храма, саньяси, GBC, он тогда возвышенный, когда он является слугой тех, над кем его Кришна поставил. То есть его поставил Кришна не над тем, чтобы он, не для того, чтобы он там просто, так сказать, налоги собирал, пожертвования собирал, а для того, чтобы он помогал им тоже стать слугами. Вот все. Это то, что в этой системе Бхакти-Врикши называется лидер-слуга термин. Он лидер. У него ответственность определенная, но он лидер в духе служения. Вот это простая, казалось бы, вещь, да? Но именно она является наиболее сложной для обусловленной души. Почему? Потому что мы приходим сюда не для того, чтобы стать слугами. Слугами мы в духовном мире являемся. А сюда мы приходим для чего? Для того, чтобы стать господами.
И вот мы говорим, дамы и господа, ля-ля-ля. Какие дамы и господа? Прабхупада здесь говорится, что вот обусловленная душа целиком подчинена материальным чувствам и тем не менее пытается править Вселенной. Вот она, да? То есть раб своих чувств пытается Вселенной управлять. Не смешно ли? Смешно. Нахера не кошельку, ему не смешно. Он очень серьезный дядька был. Он решил, что все, так сказать. Сейчас он совершит свою аскезу, и весь мир окажется у моих ног. Так, да? Опять же люди такие выражения говорят. Весь мир у ваших ног, у стоп. О, опять, служите моим стопам, понимаете? Но как только он прочитает о служении стопам духовного учителя или Кришны, у него его аж все поведет, аж перекорежет, понимаете? Но он бы хотел, чтобы весь мир у его стоп оказался. Вот так. То есть живые существа не хотят быть игрушкой в руках Бога. Он говорит, фу, как унизительно. Это здорово быть игрушкой в руках самого Кришны. Но тот, кто думает иначе, что он делает? Он пытается всех остальных игрушки превратить. Он сам становится кукольником. А вы будете моими куклами, да? Я буду вами манипулировать. Я сказал, должен сделать все. Я так сказал, я так решил, понимаете? Такой человек, который не хочет быть игрушкой в руках Бога, он сам других пытается превратить в игрушки. Даже Бога. Даже Бог для него игрушка. Он даже Богом пытается манипулировать. Вот такая вот игра. Но эта игра, мы знаем, все время заканчивается очень болезненно. Когда-нибудь падали откуда-нибудь? Больно? Падать больно. Вот. И поэтому это внутреннее такое моральное падение, социальное падение, всякое разное падение, оно всегда больно. И физическое падение больным является, и внутреннее падение является больным. Вот. Поэтому, чтобы не падать, нужно не пытаться играть в такого ложного какого-то искусственного господина. Все это стоит на самом деле живому существу только большой головной боли. Только большой головной боли. Вот. А лучше занять свое естественное положение, положение слуги. Это делает, возвышает наше сознание, потому что Кришна, видя, что мы смиренны, Он дает нам очень много благословений и милости. Люди, которые занимаются смиренным служением, они являются как раз теми самыми преемниками этой милости. Как может получить милость гордый человек, который взорвался, он думает, мне ничего не надо, я уже выше всех, понимаете? Ничего не надо, ничего не получишь. Поэтому для живого существа единственным способом получить эту милость, эти благословения и внутренне развиваться и возвышаться является быть всегда слугой. Быть всегда слугой. И болезнь или проблема демонического мышления как раз состоит в том, что они этого в принципе не приемлют. Что как раз и проявилось в жизни Хирани Кашипу. Вот. Вайшнавы же, они не пытаются, они тоже совершают аскезы, они тоже поклоняются, они тоже имеют определенные стремления и желания, но у них нет желания повелевать этим миром, потому что они знают, мир уже под контролем. Он уже под контролем. Чего контролировать? Его уже контролирует Бог. Лучше не придумаешь. Когда мы пытаемся контролировать, тут же проблема появляется, да? Как только люди пытаются мир контролировать, тут же масса проблем. Потому что мы это делаем в гуне страсти, по-глупому или невежеству, да? Так тут мы управляем, что вследствие нашего управления вообще жизнь становится невозможной, да? Смотрите, как мы живем. Люди ругаются, да? Ой, какая жизнь трудная. А почему? А потому что управляют жизнью неправильно. Неправильно. А те же животные, они живут куда гармоничнее. Потому что они не лезут в это управление, знают, Бог управляет. Ну? То есть, когда люди живут в гармонии, даже просто хотя бы с природой, вот, в такой благости, уже все хорошо, они понимают, Бог управляет, не на чем беспокоиться. Да? Но когда люди пытаются, или даже люди, когда управляют, но управляют по божественным законам, нет никаких проблем. Благостно, с пониманием, учитывая все законы гармонии, нет никаких проблем. Но когда люди игнорируют законы гармонии, законы Бога, сейчас мы тут по-своему свои порядки наведем, вот тут проблемы начинаются, понимаете? Все проблемы от того, что люди своей жизнью и там жизнями других людей, жизнями страны управляют каким-то совершенно непонятным никому законом. Духи наслаждения, все. Все принадлежат нам, мы тут все поделим, мы тут всем будем наслаждаться, мы тут всем командуем, мы установим свою власть. Вот так начинается вот это внутреннее падение, которое потом заканчивается и внешним, так сказать, свержением, позором, падением и всякими разными вещами. Хари Кришна.
В связи с этой темой, положение людей, часто возникает вопрос, как же практиковать этот принцип в обществе обычных людей. Если преданные будут себе очень мягко и смиренно вести по отношению к обычным людям, то они злоупотребят этим отношением, воспользоваться этим. Да, и как же, так сказать, тогда понять вот эту фразу «с волками же получивать»? Ведь обычно люди, они, ну, не обязательно как-то это все злобят, ребята.
А положение слуги совсем не обозначает, что мы всем позволяем на себе ездить. Совсем нет. Значит, я слуга Бога, я слуга духовного учителя, но я не буду слугой того, кто, так сказать, свои какие-то капризы или какие-то материальные требования пытается мне предъявить. Понимаете? То есть, когда вы почувствуете, что вам кто-то пытается сесть на шею в духе наслаждения, вы можете совершенно спокойно сказать: «Я слуга Бога, слуга духовного учителя, я не ваш слуга». Вообще, мы можем сказать, что я слуга преданный. Но когда мы видим, что нами пытаются злоупотребить, вот тут стоп, понимаете? Вот тут стоп. Потому что мы не обязаны идти на поводу чьих-то амбиций, понимаете? И даже в среде преданных, если мы пытаемся, вдруг видим, что нам кто-то пытается манипулировать в духе наслаждения, подчинить себя, будучи смиренным слугой, можем очень смиренно, так сказать, и так это очень осторожно и аккуратно отойти в сторонку и сказать: «Извините, дорогой мой, я чувствую, что у вас у самого дух чувственного наслаждения, поэтому я не ваш слуга. Я не ваш слуга. Я слуга слуг. Я слуга слуг, а не слуга наслаждающихся». Очень легко и приятно служить слуге. Потому что, когда мы оказываем почтение смиренному вайшнаву, он очень смущается. Он говорит: «Да нет». И он пытается вот это какое-то служение совершить. Но когда мы чувствуем, что мы кому-то совершенно, вернее, что от нас требуют служение в духе наслаждения, вот здесь стоп. Понимаете? Дух наслаждения этого человека, он тут же выключает наш дух служения. Мы чувствуем: «Нет, вот ему я не хочу служить». Понимаете? Потому что я чувствую, что он сейчас сам не служит, а наслаждается. Вот так. Понимаете? Да.
Как это распознать? Может, это я так думаю, что у него дух наслаждения, а на самом деле это нет. Это же очень сложно, конечно, с тобой манипулируют или пытаются тебя призвать к нему. Наоборот, чтобы ты был слугой. Как понять, что тебя манипулируют?
Если мы занимаемся преданным служением, серьезно, то Кришна дает нам разум, при помощи которого мы можем распознать все. Дадами будхи йогам таманам паянти те Кришна. Понять эти вещи достаточно несложно, если мы занимаемся преданным служением. Если у нас нет разума, а вместо разума у нас установлены догмы, такие вот, без понимания, к которым мы относимся, то мы никогда не поймем ничего. Понимаете? Вот, поэтому духовный разум – это великое богатство преданного, которое позволяет ему различать кто есть кто, что есть кто. Я помню одну ситуацию, смешную, про себя, из времен своей, так сказать, незрелости. Какой же это был год? На 495 год, ну это, так сказать, для мастодонтов, для тех, кто помнит историю Шаяты. Дело было на Руднево в нашем первом храме. Это был такой звенящий ашрам брахмачари. Все там кидали книги направо-налево, все было здорово. Я был главным среди этих брахмачарей. И вот однажды, что там, это были такие времена, когда что-то такое уже подросли наши, так сказать, мальчишки, уже непослушными такими маленько стали. Я испытывал некоторые беспокойства. Сначала меня слушались все, я был главным. Потом прошло несколько лет, и уже стали меня слушаться не все. Уже, так сказать, появились там такие сами матерые брахмачари, которые уже сами с усами, они уже, так сказать, тоже почувствовали некоторую свою силу. И вот приехал к нам наш дорогой Бхакти Вабхава Сами, Джабиси. Я ему говорю: «Махарадж, что-то, говорю, брахмачари какие-то непослушные стали у нас. Вот то, все, им говоришь там, они уже там свои денежки, так сказать, там на карман имеют, там процентики свои, книжки у них хорошо пошли, у них там, глядишь, уже то, все, они там, так сказать, уже так жировать начали, наслаждаться направо-налево. Вот, ну и мне же не хочется терять свой пост наслаждающегося, да, старшего брахмачари. Я же привык, что меня все слушают». Я говорю: «Махарадж, говорю, вот то, все, там, надо бы им сказать, вот у меня они слушают, пусть они вас послушаются, да?» Вот. И я, так сказать, ну, прямо с таким даже почти нескрываемым политическим мотивом вот, начал ему диктовать Махараджу, что ему надо сказать, чтобы теперь все послушались, чтобы по-прежнему все было, так сказать, под моим чутким руководством. Да? Вот. И мы так иштагошки устроили, там это алтарь на комнате, значит, наруднева. Вот, и сидят все такие немножко накаленные, такие чуть напряженные, потому что такое как бы немного конфликт, так сказать, есть. Вот, и Махарадж должен, так сказать, речь какую-то правильную сказать, да. А я тут переводчик, вот, и, естественно, так сказать, управляющий, конечно же. Вот, диктую, так сказать, политику, играю в политические игры. Я говорю, Махарадж, нужно то. Он так посмотрел на меня и вслух говорит, чтобы все слышали. Он говорит, я чувствую, мною тут манипулируют. Я чувствую, меня тут вовлекают в какую-то политику. Я так вдруг это самое, прям такой, как холодный такой душ на меня, как ведро воды у меня, холодный. Я так думаю, здрасте, пожалуйста. То есть я думал, что Махарадж мой слуга. Я думал, что Махарадж приехал тут помочь нам, порядок навести. А он так ненавязчиво мне и говорит, таким полным отрешением, таким, такое ощущение, я думаю, что он сейчас вообще останет и уйдет вообще. Я почувствовал вдруг, что он не обязан всего этого говорить. Я думаю, ну как же так, он же GBC, он же, так сказать, должен помогать, чтобы порядок был, чтобы все тут. А он в таком совершенно таком духе отречения вдруг говорит, да, собственно говоря, мне тут неинтересны вообще все эти ваши разборки, чего вы тут вообще делаете. Либо мы занимаемся все служением, невзирая на положение. Но я не обязан тут поощрять ваши все эти местечковые интересы, там все эти вот маленькие там царьки, да, ты царек, да, маленький царек, да? Эти, они уже чувствуют, что ты не царек, или они уже сами царьками стали, да? А ты пытаешься меня, другого царька, скажем, там, в какой-то со мной в говор вступить, чтобы они тебе подчинились. Он говорит, нет. Ну, как бы, может быть, не такими словами, но он как бы дал понять, да, что я не буду поощрять твой дух наслаждения. То есть в какой-то момент он почувствовал, что я сам где-то, так сказать, уже перешел внутреннюю границу, и как бы я, конечно, как бы хочу, чтобы все было там в храме Ашами нормально, но он почувствовал, что это делаю тоже с позиции наслаждения. Он очень много этот элемент уловил, и поэтому он не стал как бы идти на поводу моего политического тонкого плана. И он совершенно как-то по-своему все разрулил, очень хитро, я уже не помню как. Вот, поскольку мое эго тогда пребывало в состоянии такой легкой прострации после такого вот, как бы, вливания, которое он сделал так очень ненавязчиво. То есть я понял, что он слуга, он наш слуга, он приезжает послужить со своей позиции, с позиции GBC, с позиции гуру, он совершает свое служение. Но как только он почувствовал, что им пытается манипулировать, он тут же так очень ненавязчиво, так сказать, но вежливо меня так раз и это двинул. Я понял, понимаете? То есть он не позволил, чтобы я ему сел на шею. Потому что это неправильно, чтобы я ему селился на шею. Я должен быть слугой. И он, будучи оставаясь слугой, очень тонко мне указал на то, что в данном случае, дорогой товарищ, ты не прав. И слава Богу, что я это быстро понял. Вот. Поэтому здесь очень как бы важно всегда находиться в системе. Понять, что мной манипулируют, можно очень легко. Посмотреть на этого человека, который, скажем так, ну у нас под сомнением, Бог его знает. Он слуга слуги или он наслаждающийся. А вы посмотрите, он сам кто такой? Слуга или нет? Если вы видите, что он тут, так сказать, это горцует на лихом коне, направо-налево там всех, так сказать, расставляет, как эти пешки на доске, и сам никого не слушается, вот тогда велика вероятность того, что я становлюсь жертвой манипуляции. Но если я вижу, что этот мой, так сказать, шеф, так называемый, у меня к нему там какое-то подозрение появилось, да, но если я вижу, что он сам смиренный слуга и, так сказать, в духе служения действует, тогда, возможно, это мои просто амбиции, там у меня где-то мое эго зашкаливает, вот я так думаю, заподозрил его в том, чего нет на самом деле. Вот, поэтому здесь нужно посмотреть, чтобы понять, это чисто моя ошибочка в оценке своего начальника, или все-таки мое подозрение, оно вполне реально, если мы увидим, как этот человек сам себя ведет. Если он заигрался, так сказать, в начальника, и сам, так сказать, там ни на кого уже особого внимания не обращает, уже теряет сам дух служение, ты действует как господин, тогда весьма вероятно, что наши опасения имеют с собой реальную почву.
Правда, еще в карме уже можно это найти.
Что?
Ну, вот такое, как вы говорили, что практически управляющие же не бывают, там, я спала. Я имею в виду, что всегда можно себя оправдать, когда живот он взорвался. Обычно же так все и бывает, что они там, как я говорю, слуга Гуру Кришна, Гуру Кришна, Гуру Кришна рядом нет. Ну, вот они отвечают.
Надо понять такую вещь. То, о чем вы говорите, это как бы вечный вопрос иерархии. И в материальном мире он всегда был, есть и будет оставаться немножко болезненным. То есть мы знаем, что есть такая штука, как политика, и общество вайшнавов ее не лишено. Более того, политика, она неизбежна, это часть жизни, как экономика, там что-то еще, это такая же часть, без политики невозможно. Вот. И тем не менее, это такая сфера, в которой мы, так сказать, вот как раз свои стопы-то и режем, больше всего, ходя по лезвию, так сказать, всей этой политики. То есть это всегда немножко такая пограничная сфера, где очень трудно, особенно не очень зрелым преданным, удержаться, вот это вот сохранить гармонию духа слуги и, так сказать, чтобы не закружилась голова от какого-то немножко, так сказать, положения. Я могу быть вообще там, Господи, мое положение там какое-нибудь, я просто старший там какой-нибудь намахат, бактерий, ну там, Господи, вот весь мой авторитет, да, небольшой, да, под моим руководством 5-7, там 10 человек. И даже это может мне скружить голову. Вот, то есть, вот этот вот какой-то такой момент тонкий, немножко такой конфликтный, он всегда будет оставаться. То есть, положение в иерархии, положение подчиненных и отношений, там будет всегда, хоть помимо, ну, искать. Это неизбежно, понимаете? Какой-то микроконфликт с властями, он всегда будет оставаться. Это просто практика жизни, понимаете? Это происходит у материалистов, они тоже там постоянно поругались, помирились, ну ладно, там, ну ты извини, там, погорячился, все, опять они работают, понимаете? То же самое в духовной сфере, где-то как-то это наше эго вылезло, где-то там я проявил свою какую-то ишварабхаву, там, махнул там неудачно шашкой, там, кого-то задел, кто-то обиделся, ну извините, мы вайшнавы, все, мы опять там поклонились, обнялись, там, извинились, и все, мы опять занимаемся служением, да. То есть нужно понять, что вот в этой сфере политики и управления микроконфликты, они являются неизбежными. Потому что такова сфера политики, понимаете? Какой-то элемент манипуляции, он будет всегда. Человек с природой кшатрия, ну как он может не манипулировать? Ну как он может не манипулировать? Это же природа его такая. Он приходит, расставляется, ты туда, ты сюда, так, я пришел сюда. Понимаете? Его сразу видно, сразу видно. Я помню, в этом году на Курукшетре мы были, исконовский храм на Курукшетре. И там, ну я там не знал никого, мне дали один телефон во Вриндаване, говорю, где там можно остановиться, может храм, там какая-нибудь гостиница и так далее. Мне во Вриндаване президент храма Вриндаванского дал мне телефон, его коллеги, президента храма на Курукшетре. Он говорит, вот позвони ему, он там тебе поможет устроиться. Я этого личного преданного не знал. Приезжаем на Курукшетру. Вечером там что-то гостиниц нигде нету, там все занято, другие дорого, я думаю, что делать? Звоню, значит, этому президенту храма, я говорю, так и так, вы можете нам как-то помочь, устроить. Он говорит, ну сейчас уже поздно, говорит, в храме там у нас как бы гости не останавливаются, гостиницы нету, говорит, ну вот там попробую, говорит, рядом с храмом такая, гостиница такая, там какая-то это самая. Ну, в общем, что-то там мы там попробовали, в конце концов, что-то нашли. Но кто он такой, я не знаю. Вот, не видел его никогда. На следующий день мы там, значит, пришли в храм там, на вечернюю программу, там еще что-то такое было. Вот. И вот он вошел. Я не знаю, никто не говорит, что это президент храма, он вошел. То есть просто по одной походке, то есть такая у него вальяжная походочка, там какой-то у него перстень там шикарный, все, он так. То есть вот видно, понимаете, кшатрия, начальник вошел. На нем не написано, что он начальник, понимаете, все. Там преданные бели, все. Но он как бы так сказать, ну, как это, на лимузине въехал в таком, знаете, вот сразу видно, как бы так вот. И вот чувствуется такая вот ишварабхава, то есть человек, вот он, ну не может кшатри не манипулировать, ну не может, понимаете. Но если это он делает, так сказать, грамотно, мудро и мягко, ну никто не обижает. Ну так что он говорит, ну там, наш там босс немножко, это так чуть-чуть про него там поговорят, что-нибудь, ну и все. То есть его прощают, потому что, в общем-то, видит, что он как бы человек делает дело хорошее. Но сама вот эта вот природа кшатрия, она такова, что ему надо вот кого-то немножко вот чуть-чуть вот попрессовать, там как-то вот под себя подмять, понимаете, вот покомандовать на ровном месте. Вот он не может без этого, понимаете? Это такая природа. Вот. Но естественно, что как бы это будет вызывать всегда конфликты. То есть не бывает, там где есть иерархия, конфликт обязательно будет присутствовать. Этот вот конфликт между старшими и младшими, он всегда будет присутствовать. Но вот все, что нас спасает, это вайшнавская культура, дух служения. Понимаете? Вот, то есть вот эти вещи, они являются нашей страховкой. А то, что какой-то микроконфликт с властями, какой-то такой микронапряг, в той или иной степени всегда будет присутствовать. Понимаете? Вот. Но если мы, скажем так, нормальные люди, и другие люди видят, что мы нормальные люди, вот эту вот Ишварабхаву нам будут прощать. Вот, потому что ну, без нее также невозможно. Потому что кому-то она нравится. Понимаете? Вот многие люди видят эту Ишварабхаву, они чувствуют, я за надежной стеной. Кого-то, обладающего тоже кшатрийской природой, это себя, он говорит, кто такой здесь вообще, выскочка, ничего себе, знаете. Вот, а другие люди, они думают, о, хорошо, вот наш начальник пришел, все, хозяин пришел, я, так сказать, чувствую себя защищенным, понимаете. А людей тоже с такой природой, они немножко как на конкурента на него смотрят, понимаете. Поэтому вот это вот такое трение, оно всегда будет, вот, но... Только через духовное понимание, через какие-то всякие беседы, все эти там иштагоштхи и прочие-прочие разные вещи, это все разрешается. Иначе никак не разрешается. И GBC им тоже регулярно, так сказать, кости перемывают другие там по разным, так сказать, причинам. Это природа материального мира. Здесь всегда на власть смотрят, так сказать, чуть-чуть с подозрением. Потому что все знают, что дух чувственного наслаждения... Он во власти, так сказать, возрастает, риск возрастает, и все. Последний. Он сказал, что во время приезда пропал. Когда что?
Во время приезда пропал с вами, когда он говорил собрание.
Помню, а ты помнишь, да, Фиштер, эту ситуацию, да?
Да, я помню хорошо, он отчетливо проговаривал один момент неоднократно о том, что главное занять свое собственное положение вот, и исполнять свою роль. А когда мы оцениваем старшего, ну так, по должности старшего, чисто номинально старшего, да, то мы можем попасть в капкан, что мы будем исполнять чужие обязанности. Да. А старшим занимаются другие старшие. Если, например, кто-то занимается чисто наслаждением, его должны поправлять другие. Это не задача подчиненных.
Ну да.
И тогда как бы конфликт решается чисто формально. Внутренне, конечно, все зависит от смирения самого человека, как понимает он ситуацию или нет, но формально решить вопрос можно чисто так, административно. Есть более старший, который направит,
Я так понимаю, что первичный же это духовный авторитет, а не административный, верно?
Проблема нашего общества состоит в том, что у нас эти вещи очень часто сливаются. Ага. Понимаете? И поэтому Прабхупада говорил, что, ну, в принципе, это что основой, скажем так, нашего такого общественного успеха, именно общественного успеха, является взаимодействие кшатриев и брахманов. Потому что когда это все в одной фигуре сливается, когда брахман пытается выполнять кшатрийские обязанности, ему это противно все не очень. Когда кшатрий пытается проповедовать, он проповедует сугубо административная проповедь, у него такая политизированная, понимаете? Вот. Поэтому в идеале должна быть чистая брахманическая проповедь и управление. Конечно, так сказать, некоторые личности, некоторые, но их крайне мало. Они умудряются себе сочетать и то, и другое, и потрясающее управление, и потрясающие, так сказать, проповеднические способности. Вот, есть такие личности, как типа там Шиварама с вами, это уникум, это невероятная личность, это невероятная личность. То есть это потрясающей эффективности менеджер и потрясающей чистоты и глубины проповедник. Потрясающий, понимаете? Вот, но такие личности, они встречаются там один на миллион, понимаете? Вот, люди, которые достигают там признания на уровне государства, там строят невероятные проекты, ему там правительство Венгрии вручило золотой крест, там это ферма, которую он построил, там на нее, это уже место паломничества туда приезжает, это уже там, это туда там ученые, это невероятные вещи, понимаете? Такие проекты свернуть, это могут, ну, не знаю, там один из миллионов, понимаете? Вот, то есть это люди, в которых сочетается вот таким вот удивительным образом и управленческий гений, и проповеднический гений, какие он книги там пишет, все эти там, это Вену Гиды, там все это потрясающее поглубление, понимаете? Вот. Но это редкий случай. В большинстве случаев приходится разделять обязанности. Поэтому Прабхупада говорит, от сотрудничества людей кшатрийской природы, брахманической природы зависит все благополучие общества. Потому что если либо один, либо другой перекос, брахманы, они очень умно все говорят, очень здорово, но они мало что могут сделать, понимаете, если они сами по себе. Кшатрии очень много чего сделают, у них тенденция взрываться, понимаете, и своей властью злоупотреблять. И поэтому этот вот баланс того и другого, он является очень важным. На этом мы закончим. Шримад Бхагаватам. Ки джай. Шри Прабхупада. Ки джай.